Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершит эссе Бориса Парамонова «Еще раз о Герцене».
Недавний юбилей Герцена, 200-летие со дня рождения, вполне подходящий повод для того, чтобы еще раз заглянуть в творческое наследие выдающегося русского мыслителя. Герцен известен как создатель теории русского крестьянского социализма, представление о том, что крестьянский мир в России, крестьянская земельная община, не знавшая частной собственности на землю, дает готовое зерно социалистического переустройства общества. Эта мысль всячески усиливалась у Герцена по мере его знакомства с Западом, где он справедливо усомнился в социалистических потенциях пролетариата, рабочего класса, работников, как он говорил. Французский работник, пришел к выводу Герцен, это тот же мелкий буржуа, если не по своему действительному положению, то по идеалам. Мы знаем, что так и сложилось европейское будущее в практике социал-демократических государств всеобщего благоденствия. Относительно России прогнозы, или вернее упования Герцена, оказались не столь точными. Как бы там ни было, политическая мысль Герцена обращалась к социальной реальности. Но крайне интересным представляется тот факт, что первоначальный толчок к выработке социалистического мировоззрения шел у Герцена отнюдь не из потребности в общественном переустройстве. Социализм Герцена – некое интегральное, если не мировоззрение, то мирочувствование, можно сказать, некий экзистенциальный поиск. Известно, что социализм Герцен воспринял в сен-симонистской его интерпретации, но придал ему собственный индивидуальный чекан. И в этом восприятии совсем не было места ни для работников, ни для экономических сюжетов вообще. Социализм в первоначальной рецепции Герцена – это антропология, новые учения о человеке. Вот как писал он об этом в «Былом и думах».
Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном. С одной стороны, освобождение женщины, призвание ее на общий труд, отдание ее судеб в ее руки, союз с нею как с равным. С другой – оправдание, искупление плоти. Человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен как маятник из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез.
Как видим, здесь ни слова не говорится об отмене частной собственности и об обобществлении средств производства. Проблема социализма у Герцена сексуальная. Он видит социализм как путь достижения идеала, восстановления некой чаемой целостности человека. Это идеал андрогина, платонический миф. Не забудем, что Платон был автором первой коммунистической утопии. Герцен писал своей будущей жене.
Любовь есть единственный возможный путь к восстановлению человека. Два человека, потерянные друг в друге, любовью составляют ангела, то есть выражают во всей чистоте первого человека, возвращаются к тому единству, которое уничтожает борение. Двойство всегда борение. Бог един.
Было бы нелепостью понимать эти слова как выраженное стремление молодого мужчины к соединению с женщиной, понимать любовь, о которой здесь говорится, в смысле брачного, вообще гетеросексуального союза. Такой любви и такому союзу никто не мешал. Ни в случае Герцена, ни в истории человечества вообще это не было проблемой. Проблема тут у Герцена другая – единство мужского и женского в индивидуальном «я», то есть андрогинность, а сказать проще и ближе к делу – бисексуальность. В социализме Герцен поначалу увидел идеологическую мотивировку и санкцию своих гомосексуальных влечений в попытке учеников Сен-Симона осуществить, по крайней мере, провозгласить андрогинный идеал. Сен-симонизм пробудил интерес молодого Герцена процессом Анфонтена, сен-симонистского пророка, учившего, что идеальным, или, как он говорил, социальным человеком будет андрогин, муж и женщина. В качестве проективного примера Анфонтен выдвинул идею о верховном жреце новой религии сен-симонизма как о царе, мужчине и женщине, и посвятил много времени поиску своего женского восполнения, совершив для этого даже путешествие в Египет. Философы говорят, что для оценки того или иного явления важен не его источник, а собственное имманентное достоинство. Безусловно, это можно отнести и к герценовскому социализму. Вообще он при всех своих увлечениях был человеком реалистической складки, умел видеть жизнь такой, как она есть. Но тем более интересно, даже поучительно посмотреть, как его изначальные стремления помешали ему разобраться в сюжетах и конфликтах его собственной жизни. Читатель «Быловых дум» не может не заметить одного обстоятельства в отношении Герцена с его друзьями. Он постоянно ссорил их с женами, или, по крайней мере, неодобрительно о них, об этих женах отзывался. Так было с Кетчером, с Энгельсоном, даже с Боткиным и его французской подругой. Также не понравилась ему и первая жена Огарева, которой, в свою очередь, не понравилась некая экзальтация в дружбе Герцена и ее мужа. Отношения Герцена с Огаревым имели выраженную эротическую окраску. Так Огарев в одном письме называл страстью свою дружбу с Герценом, а Герцен со своей стороны называл пресловутую клятву на Воробьевых горах обручением. Дальше больше. Когда Огарев уже после смерти жены Герцена появился со второй своей женой в Лондоне, Герцен эту жену друга просто-напросто присвоил и народил с ней детей, на что, кстати, заметить, не был способен Огарев ни в первом, ни во втором своем браке. И эта ситуация почти зеркально изобразила ту, что перенес сам Герцен в истории его жены и Гервига, немецкого поэта, страстно привязанного к Герцену и в тесном семейном общении, заведшего роман с герценовской Натали. Об этом подробно и страстно пишет сам Герцен в той части «Быловый дум», которая получила название «Рассказ о семейной драме». Герцен пишет о Гервиге.
«Я с досадой слушал вечное повторение жалоб Гервига на свою слабость, сопровождаемое упреками в том, что мне не нужен ни привет, ни ласка, а что он вянет и гибнет без близкой руки. Затем следовали страстные уверения в дружбе ко мне». Письма его ко мне, оставшиеся у меня, скорее похожи на письма встревоженного любовника, чем на дружескую переписку. Он со слезами упрекает меня в холодности, он умоляет не покидать его, он не может жить без меня, без прежнего полного безоблачного сочувствия. Он жаждет начать новую жизнь, жизнь вдали, лишь с нами, и снова называет меня отцом, братом, близнецом».
И вот Герцен замечает, что за этими разговорами отношение Гервига к Натали принимает, как говорит Герцен, более страстный характер. Собственные гомоэротические наклонности Гервига несомненны, и его роман с Натали является клинически ясную картину так называемого комплекса Кандалла. Мужчина, ищущий близости с женой друга или всякого близкого человека, любит не столько эту женщину, сколько ее мужа, и таким образом символически сближается с этим мужем. Женщина в этой игре бессознательных импульсов – субститут мужа. В русской классике богатый набор этих ситуаций явлен у Достоевского, например, в романе «Униженные и оскорбленные», отношения Ивана Петровича, князя Алеши и Наташи, или в повести «Вечный муж», где главный герой постоянно влюбляется в любовников своей жены. Собственные тайные, а иногда думается, что и не вполне тайные, гомоэротические наклонности Герцена проявились в том, что, многое заподозрив, во многом и убедившись, он продолжал тесное общение с Гервигом и даже поселил его в собственном доме. Постоянный мотив рассказа о семейной драме – самоупреки Герцена. Зачем, зная то-то и то-то, он не сделал того-то и того-то? В подробности здесь входить незачем. Текст «Быловых дум» доступен всем. Несомненно, что Герцен бессознательно сам хотел того, что произошло. Но этот его импульс подвергся у него мощному вытеснению, и потому вдвойне и втройне болезненно воспринимал он происходящее. Несомненно, что в этой истории главная вина ложится на самого Герцена. Но, с другой стороны, ситуацию такого рода нельзя квалифицировать в моральных терминах. Эрос не знает морали. Фрейд, говоря об Эросе и Танатосе, пишет: «И вот, видя борьбу этих титанов, мы продолжаем вести жалкий разговор о добре и зле». Необходима спешная оговорка. Мы не говорим о ненужности понятий добра и зла, а только о том, что инстинктуальная сфера бессознательного не знает этих понятий. Интересно, что в постфрейдовую эпоху снова всплыла тема эротических измерений общественного устройства. Тема сенсимонистская, так остро взволновавшая когда-то молодого Герцена. Здесь нужно прежде всего вспомнить книгу Герберта Маркузе «Эрос и цивилизация». где говорится о необходимости экспроприации прибавочного эроса и равномерном его распределении среди членов общества. Это довольно эксцентричная теория, но ясно, что она по-своему и очень остро отрефлексировала сексуальную революцию нашего времени. Позволительно думать, что сексуальная удовлетворенность – дело не столько справедливого общественного устройства, сколько индивидуального характера сексуального субъекта. А в сегодняшнем мире эта проблема решается не в порядке социальной революции, но чисто техническими средствами. Интернет дал прямой доступ, если не к реальному, то к виртуальному сексу всем желающим.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Еще раз о Герцене». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!